Эпилог. Паран толчком распахнул дверь. С тяжелым, набитым золотом мешком на плече шагнул в прихожую. «Рейст, ты где?» Облаченный в доспехи Ягуд явился откуда-то, молча замер перед Параном. «Ага, именно», — пробормотал Паран. «Я решил тут поселиться». Голос Рейста прозвучал холодным скрипом.
«Верно».
«Да, 3 недель в этой распроклятой таверне хватило с головой, уж поверь. Так что вот он я, набрался смелости, чтобы поселиться в ужасном и зловещем доме Финеста. И сразу вижу, что в смысле домашнего хозяйства дела у тебя обстоят из рук вон плохо».
«А 2 тела на пороге. Что ты с ними собираешься делать?»
Паран пожал плечами. «Еще не решил. Что тогда сделаю? Но пока хочу просто бросить тут золотишко. А то устал уже спать полглаза. У них сегодня открытие, знаешь ли?» Огромный воин ответил.
«Нет, господин Колоды, не знаю».
«Ну и ладно. Я обещал прийти. Видит Худ, сомневаюсь, что кто-то еще из всего города явится. Кроме, может, Круппа, Колла и Мурильо».
«Куда прийти, господин Колоды?»
«Лучше Ганос или Паран. Куда? В Хваткину новую таверну? Вот куда».
«Я ничего не знаю, а...»
«Я понимаю, что не знаешь, поэтому и рассказываю».
«И знать не желаю, Ганос Паран, господин Колоды».
«Ну, значит, не повезло тебе, Рейст. В общем, говорю, Хватка открывает новую таверну со своими партнерами. Они половину своего жалования спустили на этот безумный проект».
«Безумный?»
«Да. Ты что, не знаешь, что значит безумный?»
«Слишком хорошо знаю, Ганос Паран, господин Колоды».
От этого Паран опешил. Он посмотрел на укрытое шлемом лицо, увидел лишь тени в узких прорезях забрала. По телу малозанца пробежала легкая дрожь. «Да. Короче, они купили храм Крула, колокольню и все остальное, и превратили
в таверну.
Храм, который весь город считает проклятым».
«Что ж»,
— проговорил Рейст, отворачиваясь,
— «я полагаю, продали задешево».
Паран оторопело уставился в спину Ягутту. «Ладно, увидимся», — сказал малозанец, и услышал негромкий ответ.
«Если тебе угодно».
Как только Паран вышел из ворот на улицу, он едва не споткнулся от дряхлого человека в капюшоне, который неуклюже устроился на краю канавы. Из лохмотьев появилась грязная ладонь, потянулась к малозанцу.
«Добрый господин, подай монетку. Всего 1 монетку.
«Повезло тебе, старик, я и больше 1 могу потратить». Паран сунул руку в кожаный кошель у пояса, вытащил пригоршню серебряных. Нищий ахнул, подтянулся поближе, волоча за собой ноги точно мертвый груз.
«Богатый человек, послушай меня, мне нужен партнер, о щедрый господин. У меня есть золото, новые советы, они спрятаны в тайнике на склонах Тахлинских гор. Целое состояние, господин мой. Нам только и останется, что организовать туда поход. Ведь недалеко».
Паран бросил монеты в ладонь старика. «А там закопан клад?» «Ну, разумеется».
«Господин, сумма внушительная. И я с радостью расстанусь с половиной. Твое вложение вернется по меньшей мере 10-кратно».
«Мне не нужно больше денег», — улыбнулся Паран. Он сделал шаг прочь от попрошайки, но затем остановился и добавил. «Кстати, не стоит тебе задерживаться у этих ворот. Дом не привечает чужих». Старик съежился. Голова его свесилась на бок.
«Верно», —
протянул он из-под рваного капюшона.
«Этот дом не привечает».
Затем послышался тихий смешок.
«Но я знаю другой, где привечают».
В ответ на загадочные слова нищего Паран лишь пожал плечами, развернулся и пошел прочь. Позади попрошайка надсадно закашлялся. Хватка не могла отвести от него глаз. Мужчина сидел, сгорбившись на стуле, которому еще не нашлось стола, продолжая сжимать в руках обрывок изорванной ткани, на которой что-то было написано. Алхимик сделал все возможное, чтобы вернуть жизнь в практически уничтоженное, иссохшее тело, но даже внушительные дарования Барука подверглись серьезному испытанию. В этом не было сомнений. Она про него слышала, разумеется. Все слышали, и все знали, откуда он явился. Человек молчал. не сказал ни слова с самого воскрешения. И Барук категорически настаивал, что речь у него отнял не какой-то физический недостаток. Императорский историк онемел, и никто не знал, почему. Хватка вздохнула. Торжественное открытие Круловой корчмы обернулось катастрофой. Столы пустовали, терялись в огромном зале. Паран, Штырь, Дымка, Мураш, Молоток и Перл сидели за тем, что стоял ближе к очагу, и редко когда бросали друг другу хоть слово. Рядом находился второй занятый стол, за которым расположились Круп, Мурилью и Кол. «И все. О, боги, мы прогорели. Зачем только послушали Мураша?» Входная дверь распахнулась. Хватка с надеждой подняла глаза, но это был только Бару. Высший алхимик задержался в прихожей, затем медленно направился к столу, где сидели остальные даруджийцы.
«Дорожайший друг благородного Круппа, Барук, доблестный защитник Даруджистана. Кто бы мог пожелать лучшего общества нынче вечером? И он здесь, о да, за этим самым столом». Крупп как раз повествовал, повергая в отрыбь своих достойных товарищей, равно как и мрачнолицых отставных солдат за соседним столом. Он рассказал удивительную и поучительную историю о том, как Крупп и тезка сей корчмы совместно задумали сотворить новый мир.
«Так значит, история окончена?» — спросил, подходя Барук.
— Увы, но Круп с радостью. — Отлично. Тогда я выслушаю ее в другой раз.
Высший алхимик бросил взгляд на Дукера, но императорский историк даже не поднял глаз. Сидел, по-прежнему склонив голову, неотрывно глядя на обрывок ткани в руках. Барук вздохнул.
— Хватка, есть у тебя горячее вино с пряностями?
— Так точно, — отозвалась она. — За тобой у очага.
Мураш потянулся за глиняным кувшином, поднялся, чтобы налить чашу Баруку.
«Хорошо», — громко сказала Хватка, подходя к очагу. «Ну что же, отлично. Огонь славно полыхает, выпили мы достаточно, и лично я хотела бы послушать какую-нибудь историю. Нет, не ты, Круп, твои рассказы мы уже все слышали. Но вот Барук, например, и Кол с Мурилью, наверное, захотели бы послушать историю о том, как все-таки взяли коралл».
Кол медленно наклонился вперед.
«Так ты, наконец, заговоришь, Хватка? Давно пора».
«Не я», — ответила та. «Поначалу уж точно. Капитан, налейте себе еще, сэр, и начните рассказ».
Паран поморщился, но покачал головой.
«Я бы рад, Хватка». «Слишком свежо еще», — проворчал Штырь, кивнул и отвернулся.
«Худо в дух, но и жалкая же вы компания».
«Само собой», — огрызнулся Штырь. «Такой рассказ, чтоб заново нам всем сердце разбить. Какая в нем ценность?»
Хриплый, надломленный голос ответил.
«Ценность есть».
Все замолчали, повернулись к Дукеру. Императорский историк поднял взгляд, рассматривал их темными глазами.
«Ценность. Да. Я думаю, великая ценность. Но не ваши солдаты. Да еще нет. Слишком свежо для вас. Слишком рано». «Да», — пробормотал Барук. «Наверное, тут ты прав. Мы хотим слишком многого. От них...» «Да».
Старик вновь посмотрел на кусок ткани в руках. Молчание затягивалось. Дукер не шевелился. Хватка уже начала поворачиваться к своим товарищам, когда он вновь заговорил.
«Что ж, позвольте мне, с вашего позволения, занять этот вечер. И вновь разбить вам сердца. Это повесть на собачьей цепи. О Калтейне из клана Вороны, недавно назначенном кулаке 7-й армии».
Итак, заканчивается третье сказание из Малазанской книги павших. Текст читал Кирилл Головин, звукорежиссер Эмиль Садбаков, корректор Татьяна Жмайло. Озвучено в 2018 году.